От НЭПа к сталинизму. Москва в период НЭПа. В 1921 году жесткую политику военного коммунизма сменил НЭП. Новая экономическая политика, продолжавшаяся около десятилетия. Крестьянам стали оставлять излишки зерна, провели денежную реформу, ликвидировав сумятицу в денежной системе. В обращение вошел червонец, обеспеченный золотом. Стали допускаться различные формы собственности, развивалась торговля. В экономике началось оживление, вновь заработали частные предприниматели. В Москве открылось огромное количество коммерческих магазинов — государственных, кооперативных, артельных, частных. Активно заработал Союз кооперативных обществ — Центросоюз, созданный еще в 1896 году. При Моссовете возникло управление торговли, позже преобразованное в Московское государственное акционерное общество торговли «Мосторг». В 1922 году «Мосторг» открыл первый магазин в помещении бывшего универсального магазина «Мюр и Мерилис». Москва оживала. Лавочники снимали с витрин деревянные щиты, отмывали запыленные тусклые окна и зеркала, выметали накопившиеся за годы революционного хаоса мусор. В глубине торговых залов вновь загорелись лампочки. Предприниматели вытащили откуда-то ящики с товарами — дамские шляпы, чулки, ботинки, меха, заграничные духи в граненых флаконах, кружева, галстуки. На каждом шагу открывались кондитерские, где на витринах были выставлены пирожные и сдобные калачи. Прилавки гастрономических магазинов поражали роскошью. Вновь в продаже появились давно забытые деликатесы — черная икра, копченая рыба, апельсины. Осветились огнями и запестрели вывесками традиционно торговые улицы — Кузнецкий, Петровка, Неглинная, Лубянка, Мясницкая, Тверская, Арбат. Закипела на улицах толчая пешеходов. Но позволить себе все эти роскошества мог далеко не каждый. Цены были немыслимыми, счет шел на миллионы. И именно тогда, в период НЭПа, возникло сокращение «лимон», употребляемое и в наши дни. Большая часть москвичей жила в те годы крайне тяжело, тесно, бедно. В ходу был термин «уплотнение». Это когда жилконтора решала, что вам слишком просторно живется, и в квартиру, а то и в комнату к людям подселяли еще жильцов, совершенно чужих им людей. Селились люди и в помещениях для жилья, изначально не предназначенных. Так на нижних этажах ГУМа кипела торговля, а на верхних жили люди. Еще в 1918 году торговые помещения были превращены в квартиры. Жить там было непросто. Не было туалетов и кухонь. Во время проведения торжественных мероприятий на Красной площади запрещено было выглядывать из окон. Окончательно расселен ГУМ был только к 1953 году. Власти разрешили лишь мелкое предпринимательство, а значит, расширяться бизнес права не имел. В связи с неопределенностью будущего копить деньги тоже смысла не имело, и НЭПманы вовсю прожигали жизнь. Во многом блеск НЭПа был показным. Мужчины зачастую донашивали старую военную форму, которую получили во время гражданской войны, или же костюмы еще дореволюционного покроя. В моде были брюки-галифе и костюмы-визитки, у которых пиджаки застегивались на одну единственную пуговицу. Дамы умудрялись раздобывать заграничные модные журналы и шили по ним платья из солдатского сукна или из холстины. В ход шли портьеры и занавески, простыни, скатерти и покрывала, и даже полосатый матрасный тик. Платья тех лет были занижены до бедер талии, скрывавшие грудь. В моде была худоба, и некоторые москвички не только сидели на диете, но и перетягивали грудь, стремясь сделать ее плоской. Идеалом женщины считалась актриса Александра Хохлова, тощая, резкая, востроглазая, с копной рыжих волос. К бесформенным платьям надевали маленькие шляпки-клош, предшественницы современных модных панамок. В качестве украшений носили поддельный жемчуг или даже бусы из папье-маше или крашеных хлебных мякишей. Большую популярность имели меховые горжетки, обычно дешевые, побитые молью. Непманов активно высмеивали сатирические журналы. Их гротескно, нарочито-комично показывали в популярных кинолентах, тогда еще немых и черно-белых. Об этом времени рассказывает фильм режиссера Юрия Желябужского «Папиросница из Моссельпрома» с блистательной красавицей Юлией Солнцевой в главной роли и «Девушка с коробкой» Бориса Барнетта с Анной Стен, впоследствии эмигрировавшей. Они рассказывают о приключениях молодых людей, пытающихся найти свое предназначение в новой жизни. Москвички и комсомолки одевались совершенно иначе. Свободные блузы и прямые юбки, перешитые солдатские гимнастерки и простые косынки на голове. На основе этого костюма возник стиль 30-х годов, строгие, лаконичные, с подчеркнутой линией плеч. Звезды советского кино и жены партийных боссов шили платье у Надежды Ломановой. До революции эта талантливая модельер шила наряды для членов императорской семьи, а теперь вынуждена была создавать одежду для широких масс. В обстановке тотального дефицита Ломанова придумывала элегантные платья из полотенец и из платков, использовала ткани контрастных цветов и разных фактур. Она создавала действительно удобные костюмы, в которых сочетались народные традиции и насущные потребности нового времени. Иконой стиля считалась Лиля Брик. Вместе с сестрой Эльзой Триоле она демонстрировала платья от Ломановой, снималась в фильмах, позировала для фотографов-плакатистов. И стала то ли музой, то ли злым гением для Маяковского, который даже подарил Лиле кольцо с ее инициалами, буквами ЛЮБ, расположенными таким образом, что они образовывали бесконечное «люблю, люблю, люблю». Кроме того, судьба подарила Лиле встречи со многими выдающимися литераторами XX века. Борисом Пастернаком, Виктором Шкловским, Велимиром Хлебниковым, Давидом Бурлюком, Василием Каменским, Николаем Асеевым, Алексеем Максимовичем Горьким. В своей квартире в Гендриковом переулке Лиля создала нечто вроде литературного салона, где кроме поэтов и писателей часто бывали и работники НКВД. Среди посетителей салона был чекист Яня Яков Агранов, возглавлявший отдел, занимавшийся надзором за интеллигенцией. Развитие общественного транспорта. Несколько лет в стране шла гражданская война, в которой погибли миллионы людей. К этому добавилась и массовая миграция. Население Москвы значительно сократилось. В 1913 году в Москве проживали более 1,5 миллиона человек, а в 1920 — на 500 000 меньше. Городское хозяйство сильно пострадало. К тому же надо признать, что старинная планировка Москвы уже в первой половине XX века не соответствовала жизненным реалиям. Улицы были слишком узкими и кривыми. И так не слишком развитый городской транспорт пришел в упадок. Трамваи перестали функционировать, преобладали извозчики. Их было почти 5000 легковых и более 18000 ломовых. А вот техники явно недоставало. Всего лишь около 1500 грузовиков и 2500 легковых автомобилей и мотоциклов. а в Берлине в то же самое время насчитывалось примерно 44 тысячи автомобилей. В силу этой транспортной неразвитости житель окраины Москвы, добираясь за полчаса по железной дороге до центра города, в самом центре тратил то же время, чтобы дойти до места назначения. Да, именно дойти пешком выходило быстрее, чем на транспорте. Однако в 1920-е картина стала постепенно меняться. По Москве снова стали ходить трамваи, были проложены новые линии. В 1922 году работало уже 13 регулярных маршрутов, в том числе знаменитые А — Аннушка и Б — Букашка. Маршрут А проходил по Бульварному кольцу, Б — по Садовому. Добавилось и автобусное сообщение, а в 1925 году был создан первый таксопарк. Планы реконструкции. Социальный состав москвичей изменился. Гражданская война разрушала крестьянские хозяйства, и население деревень потянулось в город. Народа в Москве постепенно прибывало. К 1931 году население Москвы увеличилось почти до 3 миллионов человек. Этих людей надо было где-то расселить и дать им работу. Приток дешевой рабочей силы вызвал к жизни планы по грандиозной перестройке Древней Москвы. План «Новая Москва» был составлен архитекторами Щусевым и Жолтовским. Он был рассчитан на 25-30 лет и подразумевал максимальное сохранение московской старины. План инженера Шестакова к старинной городской застройке относился менее бережно, зато учитывал насущные потребности. Инженер и архитектор Борис Викторович Сокулин составил инфлюентограмму, схему организации территории Москвы и Подмосковья, ставшую первым действительно крупным послереволюционным градостроительным проектом. Сокулин рассматривал Москву как мегаполис и предлагал построить подземные линии метрополитена, которые бы связали центр с пригородным железнодорожным движением. В 1922 году Московское коммунальное хозяйство издало брошюру «Москва будущего. Пути и средства сообщения», в которой была и схема метрополитена из 5 диаметральных и 2 кольцевых линий. Эти планы вскоре начали воплощаться в жизнь. Это интересно. Слом старой Москвы, новое строительство запечатлены в киноленте режиссера Александра Медведкина «Новая Москва». Этот очень интересный и весьма познавательный фильм на экраны не вышел, он не понравился Сталину. Действительно, в фильме был один противоречивый момент. Когда киноленту запускали в обратном направлении и воскресали старые дореволюционные постройки. У многих эти кадры вызывали ностальгическую печаль. Московское метро. В качестве первоочередной линии московского метрополитена выбрали направление от Сокольников к центру города, добавив ответвление к Арбату. Ведущие специалисты отправились в командировки в Париж, Берлин и Гамбург. Города с уже построенным подземным метро для консультаций. Эти поездки стали для них роковыми. В СССР начались репрессии. Командированных обвинили в шпионаже, арестовали и отправили на Соловки. Строительство метро это затормозило, но не остановило. Куратором грандиозного проекта был назначен Лазарь Каганович. Это был человек безо всякого образования, но очень умный, деловой и жестокий. Начальником строительства был назначен Павел Павлович Роттерт, возглавлявший в тот момент еще и строительство Днепрогэса. Поставив условием свободу в подборе кадров, он вытащил Соловков и вновь привлек к работе многих несправедливо осужденных инженеров. Длина первой линии метро составила чуть более 11 километров. На ветке было 13 станций. 15 октября 1934 года по участку Комсомольская площадь-Сокольники прошел первый поезд. Интервал между поездами в тот год составлял 5 минут. От Сокольников они шли поочередно то до Смоленской, то до Парка культуры. Москвичи поначалу восприняли метро не как насущную необходимость, не как новый транспорт, а скорее как аттракцион, развлечение. На метро ходили кататься, даже одежду выбирали понаряднее. С тех пор московский метрополитен вырос в разы. Теперь он напоминает настоящую паутину. С его станциями связано множество легенд, иногда забавных, иногда страшных. Так утверждают, что перед экзаменом нужно обязательно потереть нос бронзовой собаки на станции Площадь Революции. Тогда непременно будет пятерка. А на кольцевой линии порой замечают призрачный поезд. Он останавливается на каждой станции, но двери не открывает. В кабине сидит машинист в старинной форме, а в вагонах — души людей, погибших при строительстве столичного метрополитена. Ведь расхожая страшилка утверждает, что метрополитен строили политические заключенные, и погибших при строительстве тут же замуровывали в стены. Это неправда. Первыми метростроевцами были вольнонаемные, по большей части дети раскулаченных крестьян, и это позволяло им встроиться в новое общество. Труд метростроевцев хорошо оплачивался, а за их здоровьем следили фельдшеры и врачи. Это интересно. Одной из самых стойких городских легенд — является убежденность почти всех москвичей, что глубоко-глубоко под землей, наряду с официальным метро, функционирует еще одно, секретное. Оно даже получило неофициальное название «Метро-2». Вот уже несколько десятилетий по интернету и печатным изданиям кочует схема этого секретного метро. В 90-е многие уверяли, что лично исследовали заброшенные подземные сооружения, видели лишенные электричества пульты управления, покинутые кабинеты, проржавевшие рельсы, гниющие вагоны и тесные камеры, похожие на тюремные. Водный транспорт в Москве. В 1937 году был принят и план обводнения Москвы. Предполагалось, что в столице будет создана целая сеть речного транспорта, свободного от пробок, и Москва станет подобием Венеции. Предполагали сделать Яузу судоходной, об этом напоминает сыромятнический гидроузел, соединить ее с Северным каналом с Москвой-рекой, прорыть Восточный, Дорогомиловский и Лужнецкий каналы. Были уже прорыты каналы спрямления Хорошовское и Карамышевское с красивыми шлюзами. Они продолжают канал имени Москвы. Но большая часть плана так и осталась нереализованной. Подземелья Москвы. Игнатий Стелецкий. Здания могут быть снесены, на их месте выстроены новые. То, что находится на поверхности земли, хрупко. Но под землей всегда остаются следы прежних строений, и они могут быть найдены и изучены. Так считал Игнатий Яковлевич Стелецкий, создатель целой науки спелеостологии. Еще до революции Игнатий Яковлевич организовал комиссию по изучению подземной старины и сам стал ее председателем. Комиссию интересовали всякого рода замковые и крепостные сооружения, валы, городища, курганы, ямины. Стелецкий начал собирать предания, легенды, слухи, свидетельства очевидцев и, если удавалось выяснить что-то конкретное, спешил произвести раскопки. Результаты не заставили себя ждать. были обнаружены подземные ходы из круглой башни Китайгородской стены, из Станинской башни Симонова монастыря, на улице Большая Лубянка, в том месте, где в начале XVII века находился двор и дом князя Дмитрия Пожарского. В начале 1910-х Стелецкий серьезно увлекся поисками библиотеки Ивана Грозного, той самой легендарной либереи, привезенной в Москву Софьей Палеолог. Утверждается, что при Василии III переводом греческих книг занимался выдающийся ученый Максим Грек, позднее при Грозном протестантский пастор Иоганн Веттерман из Дерпа. Но затем последовали мрачные годы опричнины, и либерея исчезла. Предполагают, что она была замурована в каком-то подземном тайнике. Именно его всю жизнь и пытался найти Стелецкий. Он изучал архивы, обследовал подземные ходы в Донском, Новодевичьем и других монастырях. Однако его попытки получить разрешение на проведение раскопок в Московском Кремле окончились неудачей. Стелецкий сотрудничал с московским метрополитеном, собираясь создать музей «Подземная Москва». Он умер в 1949 году, не дождавшись осуществления своей мечты. Но спустя почти полвека после его смерти музей был открыт. Это музей археологии Москвы. Его экспозиция состоит из более чем 2000 экспонатов и включает в себя предметы от эпохи Палеолита до нового времени. Сам музей тоже расположен под землей, и посетители его могут рассмотреть каменные устои Воскресенского моста XVII-XVIII веков, закопанного в середине XIX века. Мосфильм. В ноябре 1923 года на базе двух национализированных кинофабрик Ханжонкова и Ермольева была создана первая фабрика Госкино. Расположилась она в бывшем ателье Ханжонкова на Житной. Первой снятой на новой киностудии фильмой стала картина об авиаторах режиссера Бориса Михина «На крыльях ввысь». В те годы слово «фильм» было женского рода. На экранах фильма появилась в январе 1924 года. А в следующем году на экраны вышел знаменитый броненосец Потемкин, режиссер Сергея Эйзенштейна, до сих пор входящий во все списки лучших фильмов всех времен и народов. Прославились и другие московские режиссеры Лев Кулешов, Абрам Ром, Всеволод Пудовкин. Советское правительство, объективно оценивая значимость кинематографа, выделило средства на расширение фабрики. Было принято решение о строительстве не просто новой студии, но принципиально нового киногорода. 9 февраля 1931 года состоялось торжественное открытие новой кинофабрики на Ленинских горах. И сразу же выявилась серьезная проблема. У съемочных павильонов не было звукоизоляции. Проектировали это студию в те годы, когда кинематограф был еще немым, а с тех пор в кино пришел звук. Полностью решили проблему только после войны. Но уже в первые десятилетия работы студии были созданы замечательные фильмы, в которых блистали талантливые советские кинозвезды. Григорий Александров снимал красавицу Любовь Орлову в комедиях «Цирк», «Волга-Волга». Главные роли в фильмах Ивана Пырьева исполняла Марина Ладынина. В фильме Константина Юдина «Девушка с характером» зрителей приворожила Валентина Серова. Это интересно. В музыкальной комедии «Цирк» есть кадр. Красная площадь с высоты птичьего полета. Если присмотреться, то можно заметить, что на башнях Кремля еще не звезды, а двуглавые орлы. Их заменили немного позже, как раз когда фильм выходил в прокат. За Покровским собором видны здания, которых давно уже нет. Этот жилой квартал снесли в 1936-м, а еще на Красной площади виден общественный транспорт – трамвай. Его маршрут проходил там с 1931 по 1935 годы. Межрабпомфильм. Существовала в Москве и другая киностудия, называвшаяся тогда Межрабпомфильм, ныне это киностудия имени Горького. Именно на Межрабпомфильме были сняты первые советские звуковой и цветной фильмы. Первым звуковым стала вышедшая в 1931 году «Путевка в жизнь» режиссера Николая Экка. Фильм рассказывал о перевоспитании беспризорников в трудовой коммуне, о противостоянии правильной молодежи и бандитов под предводительством хулигана Жигана. Зрительский успех был невиданным. Во всех московских дворах мальчишки и девчонки распевали незамысловатую частушку. «Мустафа дорогу строил, а Жиган по ней ходил. Мустафа по ней поехал, а Жиган его убил». Фильм заслужил награду первого международного кинофестиваля в Венеции, после чего прошел по экранам 107 стран мира, 26 стран его купили. В следующем, 1932 году, вышел первый советский цветной фильм «Груня Корнакова», рассказывавший о бунте заводских работниц в дореволюционной России. Несмотря на то, что кинолента была цветной, звука в ней не было, фильм был немым. Начало в ГИКа. В 1919 году в Москве была создана первая в мире государственная киношкола. Первоначально школа располагалась в двух комнатах бывшей частной квартиры на углу Советской площади и Тверской улицы. Будущих кинонатурщиков, так тогда называли актеров, обучали эмоциональной пластике, танцу, мимической выразительности, фехтованию, акробатике, гимнастике. Одним из первых преподавателей были Владимир Гардин, Лев Кулешов и Эдуард Тиссе. Учебная аппаратура отсутствовала, и студенты разыгрывали сцены за рамой с регулируемым размером, имитирующей киноэкран. В 1928 году в киношколе был организован режиссерский факультет, позднее переименованный в киноакадемию. Там преподавал великий Сергей Эйзенштейн. В 1934 году на базе этой школы был образован Всесоюзный государственный институт кинематографии, сокращенно ВГИК. Некоторое время он размещался в здании бывшего ресторана «Яр», потом в здании самой киностудии «Межрабпомфильм», а в современное здание переехал лишь в 50-е годы. Это интересно. В 1926 году в Москву на поезде через Белоруссию прибыли американские кинозвезды — супружеская чета Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбэнкс. На белорусском вокзале их встречала многотысячная толпа поклонников. Люди, желавшие хоть краешком глаза увидеть любимых актеров, заполонили всю Белорусскую площадь и всю Тверскую улицу. Звезды охотно позировали перед фото и кинокамерами, приветствовали своих поклонников. Они встретились с Сергеем Эйзенштейном, осмотрели Москву и, главное, кинопавильоны Мосфильма и Межрабпомфильма. Мэри Пикфорд тогда подарили роскошный русский кокошник. Набралось довольно много кадров с американскими звездами, и режиссер Сергей Комаров решился на отчаянный трюк. Он снял художественный фильм, назвав его «Поцелуй Мэри Пикфорд», в который вмонтировал сцены с участием американских кинозвезд. Фильм высмеивал московских кинофанатов и то безумие, что охватило город во время визита кинозвезд. Главную роль простоватого парня Гоги Палкина, которого Мэри Пикфорд чмокнула в щеку, сыграл блистательный Игорь Ильинский. Московский кинофестиваль. В 1935 году состоялся первый Московский кинофестиваль, конкурсный показ фильмов со всего мира. На фестиваль поступило около сотни фильмов, но в конкурсе участвовали лишь 26. 9 из СССР, 7 из США, 4 из Франции, 2 из Великобритании и по одному из Италии, Польши, Китая и Чехословакии. Председателем жюри стал руководитель Госкино Борис Шумяцкий, а в состав жюри входили режиссеры, составившие славу советского кино, Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Александр Довженко. Конечно, главный приз фестиваля получили фильмы советские «Чапаев», «Юность Максима» и «Крестьяне». Вторую премию — сатирический фильм гениального француза Рене Клера «Последний миллионер», а третью — мультики Уолта Диснея. С тех пор фестивали в Москве проводились регулярно. Режиссеры не слишком любили привозить на них свои фильмы, так как заранее было известно, что гран-при отдадут не им, а фильму советскому. Однако для москвичей фестиваль каждый раз становился большим событием. Дело было во внеконкурсном показе фильмов. Такие показы становились шансом посмотреть шедевры лучших режиссеров мира, которые никогда не могли попасть на широкий экран. Переделкино. Неполон был бы рассказ о Москве без упоминания дачного поселка Переделкино, ныне вошедшего в административную черту Москвы. Писательский поселок, совокупность деревянных домиков среди леса, обстановка в которых способствовала творчеству, начали строить согласно постановлению Совнаркома в 1933 году. Считается, что инициатором его создания был Алексей Максимович Горький. Домики предоставлялись писателям по договорам аренды. Проживали они там только в теплые месяцы и постоянно жаловались на неудобства. Местность для строительства выбрали болотистую, и в домах было очень сыро. Постепенно местность осушили, многие стали свои домики утеплять и жили там уже круглый год. Именно в Переделкине родилась знаменитая строчка Бориса Пастернака «Свеча горела на столе, свеча горела». Возвращаясь из церкви, поэт издали через луг увидел окно собственного домика с горящей на столе свечкой. Сейчас в музее превращены дачи Корнея Чуковского, Бориса Пастернака, Евгения Евтушенко и некоторые другие. Это интересно. Уже после войны, в 1955 году, в Переделкине был выстроен Дом творчества писателей, где в разное время отдыхали Левон Мкрчан, Рима Казакова, Василий Шукшин, Арсений Тарковский. В 1974 году в одной из комнат Дома отдыха покончил с собой, повесившись, талантливейший Геннадий Шпаликов, автор сценария к знаменитому фильму «Я шагаю по Москве» и многих стихов о Москве. Конструктивизм. Гинзбург, Мельников, Эль Лисицкий. Москва перестраивалась, и прежние стилистические приемы не годились для нового мира, который собирали строить большевики. Нужны были новые архитекторы, и они нашлись. В 1920-е годы на краткое время возник уникальный стиль — конструктивизм. Он не предполагал никаких излишеств, никакого украшательства, только чистый функционализм. Стиль этот поражал, даже шокировал. Наверное, поэтому долго и не продержался, уступив место монументальному сталинскому ампиру. Но имена Эль Лисицкого, Моисея Гинзбурга, Константина Мельникова остались в истории. К сожалению, архитекторы того времени были стеснены в средствах и вынуждены использовать дешевые материалы, поэтому возведенные ими здания быстро разрушились. От Эль Лисицкого остался всего один дом в аварийном состоянии. Такая же судьба постигла дом Наркомфина, то есть предназначенные для сотрудников Народного комиссариата финансов, одно из творений архитектора Моисея Гинзбурга. Это было практическое воплощение идеи дома коммуны с полностью обобществленным бытом. 48 квартир без кухонь, вместо них в доме был целый пищеблок, где еду готовили сразу для всех по графику, как в санатории, без привычных ванных комнат, вместо них душевые кабинки. Зато в доме были спортзал, детский сад, прачечная и даже лифты. На крыше дома располагались два элитных пентхауса для наркомов. К большому сожалению Моисея Гинзбурга коммунальное житье-бытье не задалось. Большинство жителей вместо того, чтобы питаться в столовой, разбирало еду себе по комнатам. Затем дом уплотнили, превратив и без того тесные квартирки в коммуналки. Потом выявились проблемы — плохой бетон, некачественная штукатурка. Несколько десятилетий дом простоял заброшенным, а потом, уже в нашем веке, был, наконец, качественно отреставрирован, ну а фактически разрушен и воссоздан заново. На берегу Яузы, на проспекте Мира, сохранился еще один небольшой дом архитектора Гинзбурга, настоящий, уцелевший. Наверное, последний в Москве. Более счастливая судьба у творения авангардиста Константина Мельникова, всегда спорившего с чистыми конструктивистами. ДК имени Русакова на Стромынке, клуб фабрики «Буревестник» на 3-й Рыбинской улице, бахметьевские гаражи, невероятный круглый особняк самого Мельникова в Арбатских переулках. После 1936 года архитектор был фактически отлучен от профессии. 1990 год ЮНЕСКО объявил годом Мельникова, а российские академики сочли его первым среди выдающихся отечественных архитекторов XX века и третьим в мировом списке. Вот такие противоречия в судьбе. Спорт на Красной площади. Здоровый образ жизни при Сталине возводился в культ. Спортивные состязания, парады физкультурников проводились даже на Красной площади. Первый парад состоялся в 1919 году, последний — в 1945. Потом, лет 10, парады проводились на стадионе «Динамо». Молодые, спортивные люди обоего пола не просто проходили по площади колоннами, но и устраивали всевозможные гимнастические и силовые представления. Строили пирамиды, жонглировали обручами, вертели сальто, выстраивались то в форме пятиконечной звезды, то серпа и молота. Колонны крепко сложенных боксеров провезли по Красной площади, поставленные на колеса ринги, на которых боксировали их товарищи, а штангисты — круглый помост, на котором их товарищ проделывал упражнения со штангой. Несли транспаранты с лозунгами «Сегодня физкультурник, завтра боец», «Если завтра война, будь сегодня к походу готов» и, конечно, знаменитое «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». В 1936 году на Красной площади состоялся показательный футбольный матч, в котором участвовали два состава команды «Спартак». Для этого брусчатку покрыли огромным травянисто-зеленым ковром, сшитым из множества войлочных пластин. С мавзолея за матчем наблюдали первые лица государства. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Косарев переживал. Сталин был равнодушен к футболу. При первых признаках его усталости или недовольства Косарев предполагал взмахнуть платком и оборвать матч. Но зрелище Сталину понравилось, и доиграли до конца. Однако 3 года спустя Косарев все равно был арестован и расстрелян. Большой террор. Московские процессы. В период 1936-1938 москвичей повергли в ужас сразу 3 открытых судебных процесса над недавними высшими партийными функционерами. Их обвиняли в организации вредительства на производстве и в сотрудничестве с западными разведками с целью убийства Сталина и реставрации капитализма. Первый московский процесс состоялся над членами так называемого Троцкистско-Зиновьевского террористического центра. Основными обвиняемыми были Зиновьев и Каменев. На втором аналогичном процессе к расстрелу были приговорены 13 человек, а еще несколько к длительным срокам заключения. На третьем процессе главным обвиняемым был Николай Бухарин, бывший глава Коминтерна, приговоренный к расстрелу. Казни приговорили еще нескольких человек, в том числе Генриха Ягоду, организатора первого московского процесса. Простым москвичам тоже жилось неспокойно. Ночами по городу летали черные воронки, автомобили для перевозки арестантов. Жертвами репрессий становились люди, не имевшие никакого отношения к политике. В годы сталинских репрессий погибли многие известные москвичи: Александр Чаянов, ученый-агроном и писатель, гениальный ученый-генетик Николай Вавилов, не менее гениальный театральный режиссер Всеволод Мейерхольд, Владимир Нильсен, оператор, снимавший лучшие советские кинокомедии, председатель Госкино Борис Шумяцкий. Самый факт известности человека, его популярность, уже служили фактором риска. Подверглись репрессиям многие известные актеры: Константин Эггерт, Лидия Русланова, Рамис РР, Тани Юн, Иван Кырло, исполнитель роли беспризорника Мустафы в фильме «Путевка в жизнь». Пострадали спортсмены. Были арестованы футболисты, братья Старостины, участники знаменитого матча на Красной площади, многие советские альпинисты. По данным статистического анализа, в Москве с 1937 по 1941 год были расстреляны 32 тысячи человек. Расстрелы происходили по всей Москве. В подвалах тюрем, церквей, монастырей, Спас-Андронниковском, Ивановском, Новоспасском. Стал расстрельным местом храм девяти мучеников Кизических в Девятинском переулке. Рассказывали, что десятилетия спустя в том храме плакали и мироточили старинные иконы. Их пришлось заменить на современные. Приговоры приводились в исполнение на Бутовском полигоне, урочище в Ленинском городском округе и в Коммунарке, в Новомосковском административном округе Москвы. Расстреливали даже в самом Кремле, в полуподвальных помещениях под Большим Кремлевским дворцом. Чтобы заглушить звуки выстрелов, рядом ставили грузовики с включенными двигателями. Убитых хоронили в братских могилах на Ваганьковском кладбище, на Донском кладбище, в Коммунарке и в Бутове. Дом на набережной. Огромный серый жилой дом в стиле конструктивизма, построенный в 1931 году на Берсеневской набережной, известен в народе как «Дом на набережной». До строительства высоток он был самым высоким жилым зданием Москвы. Утверждают, что на фундамент дома пустили могильные плиты с ближайшего старинного кладбища. Построили огромный дом для того, чтобы расселить переполненный жильцами Кремль. Строительство велось 3 года, руководил им архитектор Борис Йофан. Одновременно на противоположном берегу реки в том же стиле был возведен кинотеатр «Ударник». Квартиры в доме на набережной получили представители большевистской элиты. Там жили дети Сталина, наркомы, знаменитые летчики, писатели, поэты. Помимо квартир в доме располагалась прачечная, детский сад, амбулатория, библиотека, спортзал. Квартиры были очень комфортабельными и были они оборудованы самыми современными удобствами. Но жизнь в доме больше напоминала жизнь в общежитии. Все квартиры были обставлены одинаково, унифицированной мебелью, которую жильцы принимали и сдавали по акту. О приеме гостей надо было заранее сообщать комендантам, и все эти гости должны были покинуть дом до 11 вечера. Для ночевки посторонних необходимо было оформить документы, в противном случае гости отправлялись на вокзал или в гостиницу. В квартирах кухни были совсем небольшими, зато в доме работала столовая, откуда жильцы получали еду по талонам. А еще за жильцами денно и ночно следила НКВД. Для этого в стенах дома были проложены специальные тайные ходы, позволявшие прослушивать квартиры. Почти сразу после заселения дома начались аресты. За годы большого террора репрессировали более 700 жильцов. Одним из жильцов дома был Алексей Рыков, председатель СНК СССР. А среди удобств дома на набережной был клуб, названный в его честь. А потом Рыкова арестовали, и клуб пришлось срочно переименовывать. Конечно, дом с такой историей породил множество легенд. По одной из них в одной из квартир забаррикадировалась юная девушка, дочь репрессированного командарма, не желавшая сдаваться сотрудникам НКВД. Она вооружилась отцовским наганом и грозила застрелить каждого, кто попытается войти. Входить не стали. По приказу наркома Николая Ежова вход в квартиру замуровали, а водоснабжение отключили, и несчастная умерла от голода и жажды. Другая легенда сообщает, что из дома под руслом Москвы-реки идет подземный ход в Кремль. Еще много рассказывают про призраков. Новые жильцы часто слышат звук патефона, играющего мелодии 30-х годов. Сталинский ампир. Архитектор Иван Жолтовский. Сталин находился у власти в СССР четверть века. За это время в архитектуре образовался особый стиль, называемый «сталинский ампир». Примечательно, что человеку, который сформировал архитектурный образ сталинской Москвы, на момент революции исполнилось уже 50 лет. Звали его Иван Владиславович Жолтовский. Образование он получил в Императорской академии художеств и был поклонником итальянского Ренессанса. Карьера его длилась более полувека. Гвоздем в гроб конструктивизма современники прозвали спроектированный им дом на Маховой, построенный в 1934 году для сотрудников Моссовета. Это был перелом в советской архитектуре. На смену несуразному конструктивизму пришел суровый и солидный монументализм. Дома Жолтовского стоят на Смоленской площади, на Ленинском проспекте, на проспекте Мира. В первой половине 50-х архитекторами мастерской Жолтовского было реконструировано и перестроено здание Московского ипподрома. Один из самых знаменитых его домов, построенный для работников НКВД, получил название «Дом с башенкой», Смоленская площадь 13/21. Он напоминает флорентийское палаццо, а башенка вдохновлена очертаниями колокольни Сан-Марко в Венеции. Эффектны в том доме подъезды. Они украшены росписью и нишами ложных каминов. А еще народная молва утверждает, что он скрывает одну из станций секретного московского метро-2. Центральное отопление. Весной 1930-го на юго-востоке Москвы торжественно открыли первую ТЭЦ, с которой подали пар на некоторые заводы. В конце января 1931 года было создано предприятие «Теплосеть МОГЭС», ныне это «Мосэнерго». ГЭС-1 на Раушской набережной стала давать не только электричество, но и тепло. от нее проложили первую в столице водяной трубопровод, который проходил через Устинский мост и Старый Москворецкий мост к площади Свердлова и Неглинки до Центральных и Сандуновских бань. К нему подключили здания ВСНХ в районе Китай-города, а также Большой и Малый театры, а потом все новые и новые дома. Как начиналось ВДНХ? Достижение советского сельского хозяйства времен НЭПа продемонстрировало первое ВСХВ — Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. Расположились ее павильоны на территории современного ЦПКИО имени Горького. Павильоны совершенно невероятной авангардной архитектуры, хотя и были временными, но строились по проектам прославленных архитекторов Щусева, Жолтовского, Мельникова, Гинзбурга. На огромной клумбе из живых цветов был выполнен портрет Ленина. Такого Москва еще не видела. Одним из самых популярных был павильон Моссельпрома, хозрасчетной организации, объединявшей государственные предприятия пищевой промышленности. Рекламу Моссельпрому придумывали невероятные выдумщики Александр Родченко и Владимир Маяковский. «Нигде кроме, как в Моссельпроме, разве забудешь» — такой лозунг. Серию отчерков о работе ВСХВ написал Михаил Булгаков, работавший в те годы журналистом. Выставка привлекала много народу, и в середине 30-х идею решили развить, но уже в новом ключе. Никаких больше кооперативов и кустарей. Наоборот, к 20-летию советской власти решили показать, как полезна для страны победа колхозного строя. Участок для выставки выбрали не сразу, но в конце концов остановились на обширном пустыре к востоку от усадьбы Останкино. Главным архитектором выставки первоначально стал Вячеслав Константинович Алторжевский, выпускник училища зодчества и ваяния, но, к сожалению, из-за интриг завистников его обвинили во вредительстве и отправили в ссылку в Воркуту. Новым главным архитектором выставки стал Сергей Чернышов, один из авторов генерального плана реконструкции города. Он сразу принялся критиковать работу предшественников. Одни павильоны казались ему излишне пряничными, другие, наоборот, напоминали конюшню. В итоге выполнение работ затянулось, и выставка заработала лишь в августе 1939 года. Открывали ее пышно и торжественно. Специально для этого события Исаак Дунаевский написал песню «Слався, Родина обильная», а приветственную речь произносил сам Вячеслав Молотов. Первоначально выставка была сезонной. В первый год она проработала 86 дней до поздней осени, и за это время ее посетителями стали более 5 миллионов человек. В следующем году выставка проработала 5 месяцев, но ажиотаж уже прошел, и ее посетили всего 4,5 миллиона человек. На ВСХВ частично происходило действие фильма «Свинарка и пастух», снятого режиссером Иваном Пыриевым. Это история любви юной свинарки Глаши и красавца-дагестанца пастуха Мусаиба, познакомившихся во время посещения ВСХВ. Их роли исполняли Марина Ладынина и Владимир Зельдин. Атмосфера фильма самая радостная, а ведь снимали его в 1941 году, в то время, когда гитлеровцы уже стояли под Москвой. Актерам то и дело приходилось прерывать съемки и прятаться в бомбоубежище. А потом ВСХВ была закрыта, а ее павильоны приспособили для более насущных в годы войны нужд. От первой ВСХВ до настоящего времени сохранилось довольно много, в том числе северный вход, павильоны здравоохранения, Азербайджан, транспорт, космос, колхозный клуб и зеленый театр. Многие из них, конечно, ранее назывались иначе. Так, космос сначала был механизацией. После войны, в конце 40-х, работу выставки возобновили, перестроив обветшалый комплекс в новом, пышном и монументальном стиле. Это интересно. Последние годы ВДНХ подверглась основательной реставрации. Был восстановлен исторический облик многих старых павильонов и открыты новые. Поистине чудом для москвичей стал Москвариум — огромный аквариум, невероятное собрание живых рыб и морских животных.